Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
Пятнадцать часов пять минут. В эфире программа «Сталин». У микрофона Владимир Карпов. А с нами сегодня главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Александр Пыжиков. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, добрый день.
Про Сталина сегодня будем говорить, как, наверное, догадались уже слушатели. Да, но вот здесь мы сузим рамки. Мы попытаемся сегодня акцентировать наше внимание на последней ссылке Иосифа Виссарионовича. 4 года с 1913 по 1917 годы, по сути, февральская революция его из этой ссылки-то как раз и вызволила. И да. Поговаривают, что именно эта ссылка на него оказала какое-то сумасшедшее влияние, возможно, на формирование, на становление. Не знаю, так это или нет, для того вы сегодня здесь, для того, чтобы рассказать, что же это была за ссылка и чем она так знаменательна. Но перед тем, как мы перейдем к последней ссылке, неплохо было бы пробежаться по предыдущим. Почему говорят, что это очередная и последняя?
Да. Да, это совершенно точно. Это такая завершающая ссылка. Она наиболее продолжительная и наиболее тяжелая, как известно было, в жизни Сталина. Вот. Но поскольку она была завершающая, как мы сказали, то были, конечно, вот и другие. О них нужно вкратце сказать. Во-первых, все сталинские ссылки, они неразрывно связаны с его побегами из этих ссылок. Вот. Это абсолютно неразрывный такой факт. И здесь вот нужно дать кое-какие пояснения слушателям, а что означала ссылка в царской России вообще тогда. Вот это очень важно для общего понимания. Вот на самом деле в этом не было что-то такого вот очень ужасного, вот что-то такого вот безвозвратной какой-то оторванности.
То есть это не кандалы, не каменотёсы,
более того, это такое вот ссылка, это такое поселение на то, в ту местность, вот, которая, так сказать, определена ссыльному. Ну, собственно, этим все и завершалось. Поэтому никаких каких-то вот таких ограничений серьезных не существовало. И поэтому многие ссыльные, пользуясь таким вот льготным, так сказать, режимом своего пребывания в ссылках, они часто ее просто покидали. И это называлось побегом. Вот, например, такую цифру только одну приведу. Если после первой русской революции, после 1905-1907 года, вот на 8-й год, да, примерно четверть ссыльных покинул свои места.
Четверть
ссыльных просто покинула свои места, поскольку, в общем-то, не было к этим препятствий, хотя, конечно, полиция там принимала меры, чтобы вернуть их на место, значит, то, которое было определено, вот, но это никого не останавливало. И чем дальше, по годам, да, ближе вот к 17-му году, количество тех, кто покидал свое место пребывания, значит, оно увеличивалось, и где-то уже перед войной, Первой мировой, оно достигло где-то половины, где-то так вот. То есть половина ссыльных оставались, то есть они просто хотели оставаться, не уезжали, значит, из этого места. А половина предпочитала, значит, скрыться. Но вот в эту половину, конечно, входили, надо здесь отдавать себе отчет, те люди, которые были наиболее всего вовлечены вот, в революционную борьбу, в это революционное движение. То есть, как бы они были настолько увлечены, что вот это вот их отрыв от этого революционного движения, он, в общем-то, для них был болезненный. Они вот идейные, так сказать, вот эти вот люди, они не оставались и пытались как-то снова, значит, покинуть и возобновить свою деятельность. И вот Сталин как раз относился к этой категории, естественно. Вот,
слушайте, разброты шатания. Я представляю, как сокрушались в жандармерии, когда они их героически всех вяжут.
Да, это огромная переписка жандармерии, кстати, в фонде полиции, которая сохранилась, как вот в центральном департаменте полиции, как и в местных фондах, да, по областям теперь уже, тогда по губерниям, да. А очень большая часть вот этой вот переписки как раз была связана с тем, что покинули, значит, куда он поехал, значит, надо установить там, а был ли он там, вот эта вот переписка, нет, там не был, а где он еще мог, значит, быть, вот там его видели, там не видели. То есть вот такая рутинная документация, что вот слушатель понимал, вот из нее состоит больше, наверное, часть фондов полицейских дореволюционных.
Хорошо, конкретно Иосиф Виссарионович.
Да, Иосиф Виссарионович действительно, он становился заметной фигурой с начала 20 века. Это было заметной фигурой в революционном движении. Сначала это все ограничивалось рамками Закавказского региона. Главные города тогда были Тифлис и Баку. Значит, Тифлис был административный центр в Кавказском, в Закавказском регионе, а Баку промышленным, естественно, потому что это нефтяная столица, так сказать, России была на тот момент. Вот. Ну, естественно, там было большое сосредоточение рабочего класса, это правда. Причем рабочий класс наполовину состоял из русских, кто приехал туда, на четверть, наверное, из армян. А остальное делилось между различными другими национальностями. Азербайджан и персы, там вот такой вот. И Сталин там вот начинал как бы его вот студенческая как бы такая вот пора, революционная, как он сам ее называл. Он даже иногда называл, я, говорит, ученик, из ученика в подмастерье революции, говорил он, путь проходил вот в Закавказье. Вот там только потом же я вышел как бы на уже серьезный, так сказать, профессорский уровень,
ну, то есть революционера. Да. В 1899 году его исключают из духовной семинарии?
Ну, там уже он практически оставил все эти занятия. Это исключение просто констатировало реальность.
А в 1900-м он уже выступает, да, в качестве одного абсолютно... из организаторов Маевки.
Да, Первомайская вот эта вот, да.
Это в Тифлисе, по-моему.
Как-то. Да, да, да. Угу. Вот. И он попал в поле зрения, конечно, полиции, и вот с тех пор все поехало, завертелось, и первый арест, он случился там, конечно, это в Закавказье у него, естественно, это основное место его деятельности было, вот, это в 904 году его выслали в начале, но ему очень, его выслали в Иркутск, вот, он оттуда уехал, как мы говорили, очень быстро, он приехал на место, осмотрелся и, значит, отбыл назад, в обратном
холодно,
направлении.
Холодно, делать нечего, да. Уехал.
Но то ему есть... здесь повезло, что в 905 году, 17 февраля, был принят манифест, вот этот вот указ знаменитый там, да, а 21-го, через три дня, был манифест об амнистии, указ об амнистии, и всех вот такого рода людей, их всех амнистировали. Поэтому он, собственно говоря, в 905 году стал чистым с точки зрения полиции.
То есть Михаила Ивановича Калинина высылали на Кавказ, где он, собственно, со Сталином и познакомился, да, а Сталина с Кавказа высылали в Иркутск. Из Иркутска он благополучно бежал, тут же его амнистировали, фактически, ну, там, задним, да, числом, да, и все, и он опять чист. Дальше.
Да, ну, естественно, он и не думал прекращать. В общем, то, чем он занимался, в то, чем он уже погрузился, это вот в эту революционную борьбу, он сильно обрастал связями. И, кстати, в 1905 году он в регионе был уже заметной такой фигурой. Вот. Он потихоньку встал на сторону большевиков. В общем-то, меньшевистская часть, она была сильна. Но она была в Закавказье сильна в Тифлисе. Вот это вот надо понимать. И поэтому Сталину там было очень неуютно. Вот, поскольку меньшевики там занимали преобладающие позиции. А в Батуми нет. В Батуми там было пополам. Половина была меньшевики, половина большевики, потому что там рабочего класса было русского много. Вот. И Сталин вот, курсировал между двумя вот этими центрами в Закавказье. И действительно он стал весьма заметной там фигурой. И это не могло привлечь вот, внимание полиции. Все видели, что он рос. Тем более, что потихоньку, что значит рос? Он выходил за рамки Закавказского региона. Это совершенно очевидно. То есть на общероссийский уровень. И вот уже Тамерфорская конференция первая была в 1905 году в декабре.
Это в Финляндии?
Это в Финляндии, да. Вот он уже был ее делегатом, и там произошла его вот первая встреча
с Лениным.
С Лениным, да, который, ну, там был одним из главных организаторов ее. Вот. И причем здесь нужно сказать об одной важной вещи. Если кто-то думает, что Ленин там был безоговорочным таким лидером революционного движения, то тот глубоко ошибается. Этого абсолютно не было. Лидером российского революционного движения с начала 20 века и фактически, вот, наверное, до 11-го там года, был Максим Горький. Вот. И он прекрасно стремился к этой роли, прекрасно с ней освоился. И я вам скажу, что вот фактически он был неким духовным наставником всех революционеров. То есть такой вот гуру, к которому, значит, все революционеры приезжали и получали, так сказать, от него вот это вот...
Окормлял революционное движение.
Да. Горький — это была популярнейшая фигура. Это первый такой продукт массовой культуры, говоря современным языком. Когда книга стала массовой, получила массового читателя. И вот Горький именно на этой волне и стал Горьким. Популярность его была невероятная. И она потом перекинулась на Европу, потому что его все произведения переводили очень активно. И вот здесь было очень важно в судьбе Сталина, как, впрочем, многих других, какую сторону он займет. То есть потому что Горький, да, Ленин очень из-за этого переживал, как, впрочем, и все другие, поскольку по популярности с Горьким соперничать было нельзя.
Так.
Никому. И здесь вот как поведет себя Сталин, это вопрос стал не только перед ним и другими, но вот мы говорим о нем.
То есть вот сейчас важно, прежде чем мы сейчас резюмируем всю эту историю, то есть Иосиф Сталин уже в тот момент, еще, кстати, за ним не закрепился этот псевдоним.
Нет, это с 13-го года только закрепился.
Так вот, да. Иосиф Виссарионович, Джугашвили уже имел определенный Коба политический вес в революционных кругах, и уже его хотели переманить на свою сторону.
Перед ним встал вопрос этого выбора. И он выбрал Ленина однозначно. Вот
между Горьким
сказать.
И Лениным он выбирал?
Он выбрал Ленина абсолютно. Вот не Горького, это совершенно точно. А у Ленина с Горьким были большие трения. И они продолжались, вот когда Горький был на Капри, это такой центр революционного движения, куда как паломничество все должны были посещать.
Не Женева, Капри.
Капри, абсолютно, да. Вот. Сталин этот выбор сделал, как мы сказали. Он стал действительно ленинцем. Вот. И ему осталось. Почему он это сделал? Ну, все-таки я думаю, что Горький такая, знаете, какая-то как божественная такая фигура. Он себя вел, он как бы парил над революционным движением. Вот это надо это понимать.
То есть он как бы есть, но его как бы нет. Он не осязаем.
Это когда? Это духовный покровитель такой всеобщий. То Ленин был более приземленный, на самом деле, несмотря на интеллигентское там происхождение, но в общении он был проще Горького себя вел. Кстати, это действительно так.
Для слушателей небольшое лирическое отступление по поводу Максима Горького. Я как-то смотрел на стоимость работ писателей вот того времени, то есть начало 20 века, там, конец 19-го, Максим Горький лидирует по всем позициям.
По всем.
Он был самым дорогим писателем в то время. Никто с ним вообще не мог конкурировать. Максим Горький только.
Максим Горький и жертвовал много
на революционное движение.
Да, то есть
ему было что жертвовать,
как бы, да. Это не только его духовная как бы, такая поддержка, она была вполне материальная. Например, Пятый съезд партии в Лондоне, который состоялся, то он состоялся только благодаря тому, что Горький поручился финансово, за что он оплатит, значит, все это проведение, и поэтому этот съезд состоялся. И вот этот Пятый съезд в Лондоне, на котором Сталин присутствовал и жил в одной комнате с Ворошиловым, как известно, там, да? Вот, это был смотр Горького на самом деле. И еще Ленин бесился просто, да, места себе не находил. Горький ходил, это был на самом деле самый первый съезд, 300 человек на нем присутствовало. Это первый массовый съезд партии, все остальные, они были такие, в одной квартире можно уместить, при желании. А это действительно массовый съезд, приехало много людей из России, рабочих, вот тот же Ворошилов там, да. И вот Горький ходил на них и смотрел, как на свою гвардию, значит, на которую он будет опираться, когда он поведет вперед революционное движение.
Чем-то похож на французских писателей 60-х годов с их интеллектуальными устремлениями. Ну хорошо, ладно. Итак, Иосиф Сталин. Первая ссылка прошла, знакомство с основными революционными деятелями прошла. Дальше что?
Да, было еще две ссылки в Вологду, Сольвычегодск. Это такое вот недалеко от Котласа такое местечко, довольно там глухое. Он оттуда тоже уезжал. И вот что самое интересное, что дало повод обвинять его в связях с охранкой, что вот его побеги носили, как считали, некий странный характер. А странно с чем? Что там, где его брали, условно говоря, да, высылали в ссылку. Но он возвращался туда же, где его арестовывали. Всегда. Вот из Иркутска он приехал в Баку. Значит, в Петербурге арестовали, значит, он из Вологды, опять в Баку, опять в Петербург, вот это вот. И это вот говорили, что это некая такая странность есть. И в 1908 году, я хочу сказать, было обвинение к Сталину о том, что он, не то, что он провокатор, нет, а что он как-то, значит, использует охранку для своих, значит, узкокорыстных целей. Это сделал не Шаумян, как так считается, его обвинил другой. Абсолютно человек, вот, Сельдяков такой Сергей, по кличке партийный Кузьма, вот, он просто высказал Сталину в лицо, что Сталин подбрасывает анонимные письма в охранку, где указаны, значит, те личности, где их найти, которые как бы препятствовали его карьере.
Вот это ведет вот, двойную игру и сдает оппонентов.
Да. Но это никак ничем не подтвердилось, и он уехал. Затем начинаются вот поездки Сталина за границу, вот это сам, вот что он перерос уже все эти рамки Закавказья, он уже стал фигурой огромной, огромного российского масштаба, он, мало того, что он на съезды ездит партии, это само собой, потом он ездит к Ленину лично в Краков, в Вену, там это рядом вот это вот было, где он и познакомился, впервые увидел Бухарина, Троцкого вот в этой Вене. Ленин его действительно очень ценит, тем более, что Сталин для себя сразу выбрал такую нишу в партии. Вот это самое важное. Это действительно очень правильно. Он решил заняться национальным вопросом. Вот. И Ленин эти его занятия всячески поощрял. И всем другим, значит, своим корреспондентам, кто с Лениным переписывался, он всегда хвалил, что вот есть такой, значит, хороший грузин такой вот, который полностью погрузился в материал, собирает и сделает хорошую вещь. И, собственно говоря, марксизм и национальный вопрос, это стал плодом вот этой вот работы Сталина в тот период. То есть национальный вопрос стал его тематикой.
Так. После этого?
Ну, у него была одна неприятная ссылка перед Туруханской. Одна неприятная ссылка, вот она последняя перед Туруханской была. Это связано было с организацией газеты «Правда». Это 12-й год. Самое начало вот это было. Газета «Правда» решили, что будут издавать в 12-м году. Ее 5 мая же в Советском Союзе отмечали День печати. Это первый выход «Правды». И вот всю весну 12-го года шла вот эта вот подготовка к выходу «Правды».
И Сталин был одним из активных участников создания этого номера.
Сталин был активным участником, и там произошло его очное знакомство, значит, с Молотовым. Вот такое столь многообещающее в дальнейшем. «Правда» издавалась на деньги купеческого сына Тихомирова такого есть, да, из Казани, который друг Молотова был. И вот от этого купеческого сына был Молотов, а от ЦК был Сталин. Вот там они, значит, и познакомились. И арестовали его, как раз вот эта вот последняя ссылка перед Туруханским краем, когда он выходил из квартиры члена Государственной Думы Полетаева, был такой, от социал-демократов. А поскольку все эти квартиры, где она пользуется неприкосновенностью, поэтому как бы охранка туда не могла заглянуть или нагрянуть. Там, да?
То есть возле квартиры можно было дежурить? В
да,
квартиру
и,
ворваться
вот Сталина
было уже нельзя.
Арестовали на выходе из этой квартиры. Когда он вышел, немного, значит, отошел от дома, вот, и его арестовали. И вот это вот была, значит, вот его ссылка. Его сослали в Нарым, в Томск. Такой, под Томском есть такое место. Там на пароходе только можно было добраться. Он туда приехал и через пару месяцев уехал опять.
Опять?
Да, вот. То есть он был в бегах и опять вернулся, значит, в Петербург и продолжал вот эту вот активную деятельность там в Петербурге.
Ну, а теперь мы плавно подходим к той самой знаменитой Туруханской ссылке. Туруханский край Енисейской губернии Российской империи, куда его сослали в 1913 году. Кстати, да. За что? Просто по совокупности?
Не, ну там, да, не, ну Сталин-то уже, да, у него сколько было, не отбытой ссылки одной сколько было. И, кстати, это тоже давало повод некоторым уже исследователям говорить в пользу версии работы в охранке Сталина. Потому что, например, у него было около 3 лет неотбытой ссылки, а ему всего лишь дают 3 года вот для вырку вот в Нарым под Томском. Mm-hmm. То есть это очень мягкое наказание, оно не могло удивлять. И поэтому вот это вот говорят, что, значит, это специально делали. Ну, специально или нет, это, конечно, абсолютно там неизвестно.
Да.
Арест состоялся вот в Петербурге 23 февраля 1913 года, о котором вот мы сейчас это говорим. Арест состоялся в довольно таких странных обстоятельствах. Во-первых, был такое благотворительное мероприятие, которое устраивал присяжный поверенный Николай Николаевич Крестинский, один из будущих лидеров, значит, троцкист потом, да, большевистской партии на начальном этапе. Вот. И там были депутаты Государственной Думы, и вот с ними Сталин. Это Калашникова биржа, значит, там такой какой-то был бал, значит, благотворительность, и какая-то часть благотворительности должна вот в пользу социал-демократии пойти, поэтому он там оказался. Почему его арестовали? Его прямо там в зале арестовали, вытащили за столика, можно сказать, там, да, стали устанавливать его личность сразу. Это все было дело рук Романа Малиновского. Это абсолютно точно сейчас установлено. Поскольку Малиновский был членом Госдумы, агентом охранки, самым таким ценным, главным по социал-демократическому движению, перед Малиновским была поставлена цель, что ему нужно стать первым в русском бюро ЦК. А поскольку там были Свердлов, Сталин...
Мощный крот.
Да-да, ну это известный, конечно, случай. Был Свердлов, Сталин, другие, значит, Малиновскому сложно было как бы безоговорочно быть первым. Поэтому благополучно 10 февраля арестовывается Свердлов. Его 23 февраля 2013 года прямо в зале Калашниковой биржи на этом мероприятии благотворительном арестовывается Сталин. И тем самым Малиновский расчистил себе дорогу к первенству вот в этом русском бюро. Ну, это был замысел департамента полиции. Малиновский его прекрасно осуществил.
Красивая игра, правда. Без этого ничего не выросло. И вот здесь уже, вот эта Туруханская ссылка.
Да,
почему
вот
ее так
вот...
выделяют?
Нет, ну это да, потому что, во-первых, из Туруханской ссылки бежать тяжелее, она дальше. Это же Красноярский край, Туруханский край, еще Туруханский край — это такое растяжимое понятие. Столица этого Туруханского края — это село Монастырское. Такое вот, да, это такая глушь, это серьезное, причем место географическое очень такое, 37 градусов, 40 морозов зимой там, да, бывает вот, очень некомфортное, говоря современным языком. Вот. И Сталин, конечно, уже достал вот этот департамент полиции, потому что вот все его по совокупности, его вот этих вот самовольных отъездов, побегов, как мы называем ссылки, оно уже перешло всякую грань разумного, как посчитали в департаменте полиции, и потому приняли там решение поступить с ним, значит, построже.
Жестко.
И отправить его туда, да. И Свердлов тоже, кстати, туда же, он с ним там и оказался, и о чем мы будем говорить. И потом вслед за ними последовал и Каменев тоже туда же, да, который был близкий человек к Ленину там, да. И вообще в руководстве большевиков. Вот. Сталин, когда приехал туда, то он понял, значит, куда он попал. Это действительно так. Что это не будет теми ссылками, которые были до сих пор у него, вот, начиная с 1904 года.
Кругом тайга, бурые медведи, сатанили, да, стала быть весна.
Он очень расстроился. Там была такая некая колония ссыльных уже. Вот, теперь она пополнилась вот Свердловым, Сталином. Еще там менее значимыми революционерами.
Слушайте, ну там, по сути, образуется автоматически революционный кружок. То есть они
Они все общались между собой, они там...
В замкнутом пространстве. Люди, которые организовали революцию, есть возможность вдохнуть, выдохнуть, поделиться своими мыслями, написать пару книг, писем.
Да, вот с книгами там было тяжелее, да, потому что там не было никакой литературы, газеты доходят, и книги крайне-крайне нерегулярно и с большим трудом. Так же, как и денежные переводы. Поэтому условия были совершенно тяжелые. Тем более возглавлял полицейскую часть в Туруханском крае, значит, такой вот человек Кибиров по фамилии. Это осетин, который работал на Кавказе раньше. Вот, но затем за какую-то там провинность, допущенную на должности жандармской, ну, его не стали как бы там привлекать к ответственности, а из-за этого сослали руководить полицией в Туруханский край, если так можно сказать.
То есть над ссыльными...
Да, он сделал такой довольно жесткий режим, и человек был такой, который пытался знать все, что там происходит. Это надо ему отдать должное. Вот, то есть исполнял ревностно свои профессиональные обязанности, если сейчас говорить таким языком. Вот, и Сталин с ним, Сталин тоже с Кавказа, да, но вот Сталин никакого общего языка с ним это не нашел, да и другие тоже никого. Вот это вот создавало некий такой дискомфорт в отношениях с властью, то есть кто ее там представлял, вот в данном случае.
То
вот
есть этот просто так революционный кружок, ну, с пламенными выступлениями и кумачом.
Нет, было тяжело, типа, тем более, да, что он их разослал всех, они же не всегда могли собраться, не имели такой возможности собраться вместе. Он их рассылал по различным, как бы, поселкам, даже деревнями назвать это сложно, по различным поселкам. А эти поселки могли отстоять друг друга там, значит, десятки верст там. Вот. И поэтому вот, с точки зрения коммуникации это все было затруднительно там общение. Но Сталин все это прекрасно понял, что ситуация сложная, но здесь он совершил такой, значит, поступок. Там была библиотека все-таки, которая была, и она очень ценилась, поскольку, я сказал, с книгами было тяжело, чтобы туда присылали. Вот. А он, когда приехал туда, значит, кто собирал эту библиотеку, он утонул в Енисее там, да. Вот так вот, да, совершенно случайно это, естественно, было. Сталин его не застал, но Сталин поступил следующим образом. Он просто взял эту всю библиотеку и перенес к себе.
То есть,
и начал ее читать, значит. Там,
не было возможности ей, там, да, возглавить публичную библиотеку, а он просто эту библиотеку...
Ну, это не понравилось всем остальным. Ага. Вот сразу же. Вот это вот первый жест, который случился в первые буквально там вот недели пребывания в этом Туруханском крае, вот то, что он повел себя так вот в отношении библиотеки, тем самым как бы не подумав об интересах там других, интеллектуальных интересах других, это вот вызвало к нему, значит, такие вот прохладцев такой. Хотя все знали, что он фигура видная, никто не ставил под сомнение.
То есть с библиотеки начались натянутые отношения, да, с вот Каменевым?
Да, да, да. Со Свердловым, со Свердловым. Со Свердловым. Каменев позже приедет, со Свердловым.
Так, вот. Хорошо.
Но поскольку Свердлов и Сталин там были самые статусные большевики, скажем так, они занимали такие посты, значит, важные, то понятно, что они как бы больше всего общались между собой. И вот это так вылилось в самую большую проблему. Потому что их общения хватило ровно на месяц. Сначала, значит, они жить стали вместе. Значит, ну, через месяц Свердлов от него съехал.
Невозможно.
И очень много сохранилось писем Свердлова оттуда. Сталинских-то практически не сохранилось, очень мало. А Свердлова очень много. где он характеризует это, что этот товарищ не оправдал надежд. Вот ссылка на обнажает человека, и здесь Свердлова постигла разочарование.
А известно, что они поделили-то конкретно? Там, на бытовом уровне какие-то?
На бытовом. Исключительно. Сталин отказывался заниматься бытовыми проблемами, как уборка там или что-то напрочь. Он читал то, вот он книгами занимался, которые он взял. И на все призывы Свердлова как-то подключиться, он, значит, никак не откликался.
Хорошо. Похоже на какую-то семью, которая долгое время существует друг с другом и пытаются выяснить, кто должен выносить мусор. Свердлов или Сталин. 15.30 сейчас будут новости. Я напомню, с нами сегодня главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Александр Пыжиков. Новости.
Внимание! Сталин! Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. «Сталин». Программа, в которой вам предстоит поспорить.
В эфире программа «Сталин». У микрофона Владимир Карпов. Сегодня в нашей программе разбираем последнюю, Туруханскую, самую знаменитую ссылку Иосифа Сталина. С нами главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Александр Пыжиков. Ну и сейчас мы уже дошли до того момента, когда Иосиф Виссарионович расходится со Свердловым.
Да, и вот это очень важный момент в истории этой ссылки, именно Туруханской конкретной ссылки. Поскольку, как я сказал, Сталин и Свердлов сначала держались вместе, как наиболее статусные члены большевистской партии, и вот их вместе, их из столицы, так сказать, в кавычках, Туруханского края, села Монастырское, выслали на место жительства в поселок Курейка, знаменитый. Ну, значит, что такое поселок Курейка? Чтобы слушатели понимали, это такие 8 домов и еще одно строение, значит, похожее на дом, но, скорее всего, сарай, как я думаю, там, да.
Небольшой поселок.
Да, да, вот поселок. Там вот 8 домов, значит, было. Они поселились в доме крестьянина Тарасеева. Это все известно хорошо по официальной биографии Сталина. Вот. Туда же отправили одного надзирателя, который за ними там на этой Курейке приглядывал, значит, да. Латаев там его фамилия была. Значит, извините, Лалетин, Лалетин, я все время его путаю. Вот, это я не специально заостряю фамилию на этом надзирателе. Значит, через месяц Свердлов со Сталином расходятся. И вот тут случается главное событие. Иосиф Виссарионович, значит, ну, не желая видеть Свердлова, они не разговаривали даже практически между собой, ничего не обсуждали, вот, выселяется от крестьянина Тарасеева и переселяется в другой дом, где жило семейство Перепрыгиных. Ага. Вот такая вот фамилия была, Перепрыгины. Вот, кто такие Перепрыгины? Это семейство, ну, это были сироты, чистые сироты, это 5 братьев и 2 сестры. Вот, собственно, это и составляли, вот семью, составляло семью Перепрыгиных. И тут у него, у Иосифа Виссарионовича, начинается роман с одной из сестер Перепрыгиных, Лидией Платоновной. Перепрыгины, роман такой бурный, значит, начался. И вот этот надзиратель, о котором я говорил, вот этот вот надзиратель, который...
Лалетин.
Да, Лалетин, который присматривал, Лалетин, который присматривал за ним, то он вмешался в этот роман. Причиной тому было то, что это Лидия Платоновна Перепрыгина, она была несовершеннолетней. Вот. И надзирателю Лалетину это крайне не понравилось, поскольку все это попадало по статье о растлении, значит, несовершеннолетних.
И в то время тоже, хотя
да,
там
абсолютно.
Были браки и...
Нет,
довольно ранние, да.
Он возмутился, значит, и решил, значит, как-то все это прекратить. В общем, вмешался в эту ситуацию. Вот, что Сталину, значит, не понравилось, и у них с этим Лалетиным произошел, значит, конфликт, который перерос, значит, даже в драку, там, по свидетельствам некоторым, там, вот, и Сталин стал, значит, требовать, чтобы его отсюда убрали, значит, этого Лалетина, иначе, значит, кто-то из нас, значит, это все, поскольку вот он не считает, что он совершает что-то такое неблаговидное, вот, а Лалетин, надзиратель, убежден был в обратном, и в итоге, значит, вот этот вот начальник всего вот этого вот Кибиров Туруханского края, все-таки видя, что, значит, дело кончится каким-то смертоубийством между ними, он этого надзирателя убирает и заменяет его другим.
То есть не Сталина куда-то
переводит?
Нет,
ну Сталин уже здесь сидит, а надзирателя же проще поменять, чем Сталина там куда-то. Вот, он решает там другого послать. В официальной биографии все выглядит иначе, сталинской, официально уже, которая при советской власти. Там причина была такая, что Сталин сидел, значит, дома по вечерам часто и размышлял над решением национального вопроса. Значит, в России, в Европе. Вот. Это не понравилось этому надзирателю Лалетину, что он там сидит в задумчивом виде, и он начал врываться, значит, к нему в дом и наблюдать, чем же он там занимается, и мешать раздумьям о национальном вопросе.
Без вот видимых причин.
Это да, да, это и взбесило, значит, Сталина. Вот так вот, значит, было написано в официальной биографии. Ну, конечно, подоплека была совсем другая. Подоплека была такая вот амурная, вот с этой вот Лидии Платоновны Перепрыгиной. Но на самом деле неприятности Сталина не закончились тогда, когда этого надзирателя убрали. Вот они вообще только начались на самом деле. Потому что вместо надзирателя появились вот эти вот братья Перепрыгины, которых было аж пять, один там краше другого. Вот. И эти братья были настроены крайне решительно в отношении Сталина, поскольку ему крайне не понравилось, что он, значит, это несовершеннолетняя.
Ну, сестра все-таки, ну
да,
что?
А сестра уже была беременная, да. Вот. Значит, ребенок первый родился мертвым. Я заранее забегая вперед, хочу сказать. Вот. И эти братья, в общем, начали угрожать Иосифу Виссарионовичу физической расправой, поскольку ничего другого, значит, они и не умели, как надо понимать. Вот. И в итоге дело кончилось тем, что Сталин был вынужден вообще убираться даже из этих восьми домов Курейки, поскольку было ему там опасно находиться.
Куда, простите?
Да нет, он крестьянин, этот вот Тарасеев, у которого он жил сначала со Свердловым, дал ему лодку, и он, значит, отплыл куда-то за 18 верст от этой Курейки, значит, какую-то там зимовку, которую тот ему показал, и там, значит, вот прятался весну и лето, там, 16-го года, вот все. Это было такое жуткое время, и некоторые считают, что Сталин, значит, в официальной биографии совершил побег. Вот, исключительно по мотивам революционным там, да. Ну, как мы вот сейчас вот говорим, мотивы были совсем другие. А этот крестьянин Тарасеев за то, что дал ему лодку, получил 1,5 года тюрьмы за пособничество, значит, побегу, что он содействовал, значит, ссыльному скрыться в неизвестном направлении, там еще, кстати. Вот, история эта благополучно, амурно разрешилась, что Сталин вернулся, поскольку, значит, эта Лидия была беременна второй раз. И вот произошло какое-то, значит, примирение с братьями, вот, и ребенок родился в конце, или в конце 16-го года где-то, или в начале 17-го, ну, где-то вот в зиму, вот в это вот.
Прям там, накануне революции.
Да, накануне революции, и он действительно родился, его назвали Александром, вот, и он благополучно дожил до 1967 года, был, он закончил техникум связи в Красноярске, ну, там же, где Труханский край, да, территориально находился, закончил училище связи, участвовал в Великой Отечественной войне, ну, это, естественно, после работал на каком-то заводе, тоже по вот линии вот этой вот связи, и вот в 1967 году умер. Сталин никогда об этом ничего не вспоминал. Вот, и очень не любил, когда об этом напоминают. И я вот здесь хочу сказать, что в 1956 году, когда готовился доклад Хрущева, известный по поводу, ну, вот, о культе на личности Сталина,
съезде, да.
Да, там был собран целый, значит, такой пакет большой материалов, значит, о Сталине, всего этапа. И вот относительно дореволюционных времен вот фигурировал этот случай. Докладывал тогда Хрущева, нашел эти все документы председатель КГБ СССР того времени Иван Серов. Вот, и он Хрущеву, значит, всю эту историю рассказал. Хрущев ее, естественно, не знал там, да. Вот он ему
мне
рассказал.
Простите, да. Я, возможно, чуть в сторону веду, но как эти вообще документы сохранились?
Нет, ну, во-первых, их там чистили, потому что до войны. По сталинский секретариат этим занимался его секретарь Товстуха, а потом Поскребышев, когда Товстух умер в 1935 году.
Я ровно про это, ну, все-таки.
Ну, на самом деле, знаете, я не сторонник вот той версии, что Сталин — это агент охранки. Она существует, особенно она бурно расцвела, эта версия, в перестройку по понятным причинам, когда начался такой вот шквал, значит, пересмотра, так сказать, оценок советских. Вот. Мне кажется, что, конечно, вот эти вот амурные всякие его похождения были ему, в общем-то, неприятны, и он не хотел, значит, чтобы это как-то где-то фигурировало. Причем это же было не единственное, вот в чем дело. Мы вспоминали о Вологодских, вот этих двух ссылках, Соль-Вычегодск, ну, Вологодских мы называем, то там то же самое было. В первой ссылке у него была такая Стефания Петровская, она уроженка Одессы была, и потом вместе с ним в Баку, значит, она последовала, потому что официально жена Сталина, Екатерина Сванидзе, она умерла, как мы знаем, в ноябре 1907 года. А вот эта вот Петровская, вот эта Стефания, да, она вот в 1909 появилась. Первая вот эта ссылка. И во второй ссылке, когда его вернули, когда он сбежал из Вологды, вернули туда, то там тоже не обошлось без каких-то вот таких вот амурных приключений с хозяйкой дома, где он жил. Вот во вторую Сольвычегодскую ссылку, там такая вот Кузакова ее фамилия была. И долго ходила там молва, что там тоже родился, значит, какой-то ребенок. Но вот о нем как бы свидетельств нету. А вот по поводу Туруханской, о чем мы говорим, то здесь абсолютно явные все свидетельства, и это абсолютно как бы такой факт.
Хорошо. Вот от амурных дел к тому, а что же формировало Иосифа Сталина во время этой Туруханской ссылки? Почему она так знаменательна именно?
Ну, там, как бы, действительно, она оказала на него действительно большое такое вот влияние, психологическое прежде всего, поскольку у него было такое ощущение, что его бросили. Это правда так. Сначала он писал письма Малиновскому, и тот там что-то отвечал, но середины 15-го года Малиновский отвечать не мог, поскольку выявилась его роль как провокатора, и он исчез. А всю эту фракцию арестовали и прислали сюда же к Сталину. К кому он обращался там, да? Вот, Петровский там, все вот это вот, Бадаев там, да. Сталин был в очень подавленном состоянии в ссылке, и на самом деле с кем он действительно, были у него дружеские отношения, это такой Сурен Спандарян был такой. Он умер от туберкулеза в конце 16-го года. Но вот он был, значит, здесь. Вот Сталина очень ценил, потому что когда-то, несколько годами раньше, это вот перед тем, как Сталина в Томск, в Нарым ссылали, то там могло бы для него гораздо хуже быть, потому что нашли листовки, написанные рукой, где он призывал к свержению существующего строя, там соответствующие материалы, значит, какие-то. Вот. Это как бы была прямая такая улика, и он мог бы, участь его была бы тяжелее.
Экстремистская литература.
А Сурен Спадарян все это взял на себя. Сказал, что это абсолютно не Сталин, это его. Вот, и Сталин знал, естественно, собственно, поэтому и такое наказание у него было туда довольно мягкое, и вот он всегда испытывал такое вот благодарное отношение вот к Спандаряну, да, ну вот Спандарян тоже был видный член партии, знал Ленина там, да, то есть бывал за границей у него, это не рядовой такой товарищ был, вот, но вот тот умер в 16-м году, и вот, к сожалению, в революцию он не застал. А ко всем вот этим вот деятелям он относился в Туруханской ссылке довольно плохо. Вот был случай, когда из какого-то магазина там украли, значит, пару мешков сахара. Вот, там было очень голодное такое существование, сложное. Вот, и полиция, значит, искала кто чего, и кто-то из ссыльных указал, где надо искать. И, значит, поэтому на того человека, кто вот указал, где надо искать, значит, решили устроить там такой суд партийный там, да. Собрались все, и Сталин вот в этом участвовал. Ну, кто-то был за, кто-то против, там, как всегда бывает, значит, в этой партии. Ну,
то есть его
там,
хотели, да, осудить за стукачество.
Да, за стукачество. А Сталин, значит, воздержался от того, чтобы, значит, вот, осуждать его, но с очень странным предложением, что если его судить, надо вместе со Свердловым. И говорит, а что Свердлов-то? А Свердлов, говорит он, дает уроки немецкого жандармским этим офицерам. Вот, что значит неблаговидный поступок, и что он там во время уроков с ними разговаривает, типа непонятно там, да. Поэтому давайте и вот этого застукачества, и этого тоже, значит, с намеком на провокаторство надо сделать. Поэтому поднялся гвалт, черти чего, и решили вообще эту тему закрыть, значит, поскольку договориться до чего-то конкретного там не могли. Но, тем не менее, вот эта ссылка еще на самом деле служила такой вот, такой момент один, который забывают. Поскольку Сталин был оторван от всего, и он действительно очень сильно переживал. И когда Свердлову прислали 100 рублей якобы на побег Сталину и Свердлову, Сталин решил, что это Свердлову вытаскивает, а его, значит, кинули. И он тут будет гнить, значит, там до конца этой ссылки, там, до середины лета 17-го года у него там. Вот. И что я хотел сказать. Его оторванность, вот это вот, что он там был все эти годы, он совершенно не застал Первую мировую войну и все, что тогда происходило. А тогда, как мы знаем, происходили очень такие конкретные вещи, что Владимир Ильич Ленин со всей компанией, значит, активно предлагал свои услуги начальнику немецкого штаба Людендорфу, причем не один раз. И тот не сразу, значит, пошел на, как бы, навстречу, как бы с одной целью, что дайте нам денег, а мы будем разлагать российский фронт. Но это известный сюжет. Сейчас, правда, оспаривают, говорят, что ничего подобного не было.
Очень многие оспаривают, кстати. Да, что... И ваши коллеги говорят о том, что это
да,
все выдумка.
Что Ленин ничего не говорил. Ну, наверное, тогда Ленин просто деньги предлагал Людендорфу, наверное, другое тогда не просил. А то, что контакты у него были там с немцами, ну, с немцами это очевидный там факт. Просто зачем они были? Он был в качестве просителя или, может, даритель средств каких-то. Решил немцев облагодетельствовать там. Вот. Но, тем не менее, история была мутная, согласимся так, даже если сейчас не разбираться и не спорить там в ее нюансах. Вот. И у Сталина был всегда вот плюс, который, если может быть, от этой Туруханской ссылки, то только в этом он в ней не был совершенно замешан.
Сталин был чист.
В этом плане он никакого отношения к этому не имел, он этих денег не получал, там это все раздавалось через Ленина, Зиновьева и все вот это вот их окружение приближенных.
В переговорах точно не участвовал.
Но вот это вот на Сталина, это как это все отразилось в дальнейшем, в годы советской власти, поскольку ему этот факт был очень неприятен, естественно, и он прекрасно понимал, что если эти люди втянулись вот в эту вот мутную историю, да, то есть они взяли деньги, значит, то тогда его мысль как работала, а как можно им доверять сейчас, когда началась внутрипартийная борьба, они завтра же так же, как тогда от немцев, сейчас организуют там какие-нибудь где-то деньги, и, значит, и будут как козырь здесь во внутренней партийной борьбе.
То есть, если посмотреть на Сталина как на человека в этот момент, когда он оторван от всех событий, которые в это время происходят,
был, да.
Психологически подавлен,
плюс
абсолютно
ко всему подавлен,
закрадывается подозрение, а не предатели ли его товарищи по партии.
Оно у него там и это было, у него такое ощущение, абсолютно точно, что его кинули, а сами, значит, там вот какие-то дележки денег устроили, да, вершат великие дела. Помогло-то чего, на самом деле? Помогло то, что объявили какую-то дополнительную мобилизацию в конце 16-го года. Это был последний уже этап войны. Там, это, может быть, была одна из последних. А поскольку до этого уже забрали кого только могли, даже вон этих казахов начали забирать осенью 16-го года, за что там бунт тебя подняли, поскольку не понимали, куда им надо ехать и за что воевать там, да, то тогда начали даже ссыльных привлекать. Вот, как бы в призыв. Хотя Сталин-то он был физически довольно слабый, вот этот дефект руки там у него там был с детства, который там, вот, но тем не менее, вот партия 9 человек, первая из ссыльных была отправлена сначала в село Монастырское, а потом, значит, вот Красноярск, Ангарск, вот эти города, а он, значит, это было конец 16-го года, начало 17-го.
До революции оставались считанные дни.
Да, это вот это вот. Ну, он писал и ходатайствовал о том, чтобы его там не посылали в силу, значит, там здоровья. Оно действительно у него было не очень хорошее, потому что не только в психологическом плане, но и вот чисто физическом. Вот, и все-таки это удалось, это все дотянуть до 23 февраля, а 23 февраля 17 года уже началось то, что мы называем вот это февральской революцией, или, как теперь говорят, февральским переворотом, и там уже стало не до пополнения там какими-то ссыльными там регулярных войск, поскольку все покатилось там, да, пала монархия как раз вот на рубеже этих месяцев, и это открыло дорогу Сталину вот на возвращение в столицу, то есть в Петербург.
Вот можно сразу уточнить, у нас времени немного остается, еще дадим возможность слушателям пару вопросов задать. Вот Сталин после Туруханской ссылки, он возвращается в Санкт-Петербург кем? Почетным сидельцем?
Нет. Ну, во-первых,
лидером?
Да. Ну, во-первых, конечно, он не с курорта же вернулся, а он пострадал, значит, за участие в революционном движении, он как бы там вел себя в целом достойно, вот, ни в каком провокаторстве он там замечен, это не был, и еще раз говорю, версия с провокаторством, она все-таки не выдерживает там критики в любых ее ипостасях, и он вернулся как член ЦК, ведь его арестовывали как члена ЦК РСДРП, вот, и он и Каменеву тоже, но Каменеву чуть позже, и вот они в этом качестве вернулись в Петербург, сразу же взяли руководство газетой «Правда» вот в свои руки, и Сталин там, начиная, значит, публиковать статьи очень часто вот в марте, в апреле, до приезда Ленина, там он там несколько их опубликовал, штук 7 даже там считали, за март один опубликовал, активность была большая. Нет, он был таким уже видным деятелем, которого, авторитет которого никто не оспаривал, это абсолютно так.
Почему за 4 года его авторитет нисколько не угас, а наоборот только вырос?
История с Малиновским не надо забывать, это же огромным ударом была для всего вот этого вот партийного движения.
То есть важно было найти тех людей, на которых можно было опереться. Те, кто сидели, они были вне
подозрения. Ленин к нему нормально относился, это да. Но еще лучше он относился к Малиновскому, Ленин. И что в итоге, значит, получилось? Вот получилось то, что получилось. И в итоге Ленин, когда 4 апреля приехал вот уже в Петроград, то его 26 мая вызывали на допрос Ленина по поводу Малиновского. Вот эта вот чрезвычайная следственная комиссия по преступлениям там царского режима, всяким деяниям.
Поскольку его... он с ним контактировал.
Так он не то, что контактировал, но рекламировал везде. И это Сталин несколько, конечно, тоже это самое задевало там, да. Вот. Но когда провал Малиновского случился, это действительно провокатор там был, все это знали, никто об этом не забывал никогда. Вот, то те люди, которые вернулись с ссылки, это считалось такая наиболее, на фоне вот этого вот провокаторства Малиновского, наиболее такая здоровая сила партийная, здоровые такие элементы партии.
Те люди, которые точно ни в чем замешаны,
конечно,
не были.
Конечно.
Ну, давайте несколько вопросов успеем принять от нашей аудитории. Да, наушники вам пригодятся, телефон прямого эфира 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Николай, ну всем известные вещи, хочется, чтобы вы прокомментировали. Это после Экса прекрасный грузин, как говорил Ленин, этот чудесный грузин привез нам деньги. Они меченые, либо там номера были известны, кто их не пытался менять, их, в общем-то, за границей благополучно арестовывали. Это первый момент. Второй момент. Вот в письмах Свердлова, Свердлов все время описывал бытовые условия, что если Сталин был голоден, не хватало, хотел добавки, подходил к нему, к его тарелке, плевал в эту тарелку. У Свердлова, значит, рвотный рефлекс, а Сталин садился и доедал с удовольствием. А когда был дежурный, посуду не мыл, ну, свою, может, мыл, а посуду Свердлова отдавал собакам, они ее вылизывали, значит, а потом ставил на стол Свердлову. Возможно ли это было? И как вы считаете, вот ранняя гибель в 18-м году фактически Свердлова от испанки, никто не умер, а Свердлов умер и был избит, в общем-то.
Никто.
И многие другие смерти ближайших подручных, которые хорошо знали биографию Сталина, возможно, все-таки Сталин в этом замешан?
Спасибо.
Был Сталин... Ну, хорошо.
Спасибо, спасибо.
Ну,
очень
порядку.
Много будет, да, Николай?
Насчет того, что плевал в тарелки, значит, не знаю, но то, что посуду не мыл, кроме своей, это абсолютный факт, да, вот это вот вызывало там раздражение, это точно.
Ну, хорошо, хоть за собой молчу.
Ну, как же. Что касательно вот этого экса, о котором вы упомянули, это, если быть точным, состоялось 13 июня 1907 года на Эреванской площади в Тбилиси. Это почту ограбили, и было изъято где-то около 250 тысяч рублей. Это самая громадная сумма. Но, во-первых, Сталину это доставило больших неприятностей, на самом деле, по партийной линии, поскольку 5-й лондонский съезд принял решение не проводить никаких подобных мероприятий, а вот он с Камо это все провел, может быть, ну не может быть, а с ведом Ленина там, и за это его меньшевики, которые имели сильные позиции в Закавказье, решили изгнать вообще из Закавказья, туда не пускали.
Это так говорили же о том, что он, в принципе, в этом не участвовал или нет?
Нет, он лично не участвовал, поскольку это правильно по статусу, который он занимал, он не должен был участвовать, и когда убивали генерала Грязнова, который там подавлял в Тифлисе, в него кидали бомбу и говорили, что это Сталин кинул, Сталин лично бомбу не кидал. Но хотя он прекрасно был обо всем этом осведомлен, это естественно так. Вот. А то, что Каму в Берлине арестовали непосредственно, это правда, и Литвинова арестовали в Париже с купюрой вот этой вот, которая из этого вот это было, это да. Насчет того, мечены это деньги или нет, и заранее это организовано полицией все это было, но я думаю, что вряд ли полиция стала бы такой суммой рисковать. Это приличная сумма.
Хорошо. Ну и подозрения в адрес Сталина по поводу смерти Свердлова.
Ну, Свердлов умер не в 18-м, а в марте 19-го года там, да. Да, действительно, Свердлов занимался организационно-кадровыми вопросами в самом первом вот составе. Книжка «Записная Свердлова» — это был отдел кадров партии, как тогда это говорили. Там. Сталин этим вопросами там не занимался. Вот. Насчет того, испытывал ли Сталин большой горечи от этого, конечно, не испытывал от большой горечи от смерти Свердлова. Но то, что он как бы вот лично причастен к этому, ну, конечно, никаких данных и таких не существует, это все на уровне версии.
7373948, еще слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте. Включился, случается. Тогда вас выслушаем. Добрый день.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, по уровню образованности Сталина, все историки по-разному говорят.
Да.
Я вот слышал свидетельство о Солле Вычегодской ссылке. Ну, то есть Сталин был вообще никакой, занимался женщинами в основном. А уровень как марксиста был, как пару прокламаций прочитал.
Спасибо, принимается.
Да, да, конечно, вот вы правильно сказали, уровень как марксиста. А у кого был уровень как марксиста? Кто вообще...
У Маркса.
В состоянии читать Маркса. Я в нашей стране-то знаю, их было в перестройку человек 20. Думаю, сейчас столько же и осталось, там те же там, да. Вот, конечно, никто из большевиков, не интеллигентов, там, никакого Маркса и Энгельса не читали абсолютно. Это всегда было и до советской власти, и после советской власти. Это как такой некий просто ритуал, который нужно было соблюдать. Поэтому как марксист такой Сталин, конечно, нельзя отнести к знатокам марксизма. Он, кстати, не стремился к ним и в годы советской власти. Вот в книге своей «Корни сталинского большевизма» я об этом говорю, что там уже шло такое демонстративно-пренебрежительное отношение к Марксу, который нам не указ. Это было.
Хорошо, но что касается уровня его образования, то вот здесь, мне кажется,
конечно,
сомнений нет.
Университетов он не заканчивал, языков не знал.
Но там, книги читал.
Книги читал. Интуиция у него абсолютно точно была.
А все. А мы больше не успеем. С нами был главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Александр Пыжков. Спасибо вам, Александр, большое.
Спасибо.
Приходите еще.
Спасибо, спасибо большое. Всего доброго.